Сегодня я хочу вам рассказать про нашу недельную главу, про недельную главу, которую читают.
Вам...
Да. Совершенно верно, Гиль, молодец. Как ты все помнишь замечательно. Я вам немножко расскажу про главу, которую читают в странах диаспоры, про главу Насо, и немножко начну рассказывать про главу Баалот-Ха, которую читают в Израиле. Ой, немножко я кашлю, но ничего. Так вот, то, что я на прошлой неделе не успел вам рассказать про главу Насо, я расскажу на этой. На прошлой неделе я вам не рассказал про тех людей, которые украли у соседа, у знакомого, у незнакомого что-то такое они украли. И они, конечно же, обязаны сворованное что? Вернуть. Они обязаны сворованное вернуть и добавить к этому сворованному еще дополнительно пятую часть. И должны попросить прощения, должны раскаяться, должны принести курбан Ашему. У Ашема тоже попросить прощения за то злое дело, которое они совершили. Тора нам говорит, что если этот человек, у которого они украли, если этот человек уже умер, кому же они возвратят украденное? Тора нам объясняет, что украденное должны вернуть его ближайшему родственнику. Если у него есть брат, значит брату. Если у него есть папа, значит папе. Если у него нет таких близких родственников, значит его кузену. Если близких кузенов нет, значит кому-то самому близкому из его колена. Если никого нет вокруг из этого колена, то возвращают украденное ближайшему родственнику из соседнего колена, из другого колена. Всегда у каждого еврея обязательно есть кто-то ближайший родственник. Все евреи, потомки Авраама, Ицхака, Якова, 12 сыновей Якова, обязательно у каждого еврея есть ближайший родственник, как бы далек он от него не был, но кто-то обязательно есть. И вдруг Тора нам говорит, а если нет у него ближайшего родственника? Вообще никакого родственника у него нет. Скажите мне, дорогие мои друзья, как так могло получиться, что у еврея нет ни одного родственника? Как это так могло получиться? Кто-то, может быть, мне может подсказать. Кто догадается, что это за еврей, у которого нет ни одного родственника еврея?
Не было.
Как же, он что, не родился, что ли? А?
Она была повитянка, она же в Боге.
Ой, Гиль, молодец, как ты замечательно еще пример привел, совершенно верно. Рут Моавитянка, у нее не было родственников. У нее не было родственников среди евреев, потому что она была гиорет, она сделала гиюр. Так вот, Тора нам говорит, что если кто-то, не дай бог, своровал у Гера, это очень большой грех воровать у Гера. Ашем за это очень строго наказывает. Ашем повелел нам много раз в Торе, Ашем предупреждает, что мы обязаны любить Герим и оказывать им всяческую помощь, и ни в коем случае их не попрекать, и ни в коем случае не делать им никаких обид, потому что Ашем очень-очень-очень строго смотрит за тем, чтобы не обижали тех людей, которые сами по своему желанию захотели прийти и служить Ашему и выполнять его заповеди. Ашем очень их любит, и он очень следит, чтобы никто их не обижал. Так вот, Если кто-то, не дай бог, украл у Гера, ему некому вернуть это украденное, если этот Гер уже к этому времени умер. А в этом случае он возвращает коинам. Он возвращает это украденное коинам потомкам Аарона. О, и это то, что называется в Торе Гезель Гер. Гезель Гер – это один из даров, которые Ашем велел передать коинам. Какие еще дары коинам вы знаете? Кто еще знает, какие дары коинам? Что мы коинам отделяем, коинам и левитам? Маасер, труму и маасер. Ну, трума – это известно. Это, наоборот, неизвестно сколько. Это хоть сколько-то какая-то часть от урожая. Ну, мудрецы нам сказали, какую часть нужно отделять, чтобы это была достойная часть, достойный дар для коинов. А вот маасер, Тора сама нам четко определила, что нужно отделять. Маасер – это десятая часть. Десятая часть. Есть рассказ такой про одного еврея, у которого было большое поле. Это поле каждый год он собирал с этого поля 100 куров зерна. Кур – это огромная такая куча зерна, это еврейская мера. 100 таких огромных куч зерна, 100 куров он собирал каждый год. И каждый год обязательно он отделял, очень внимательно он следил, он отделял маасер от своего урожая. Скажите мне, пожалуйста, от 100 куров зерна сколько десятая часть, сколько он отделял каждый год?
10,
совершенно верно. 10 вот таких огромных куч зерна, 10 куров зерна он относил коинам. Вот этот человек состарился, а у него был один сын. И он этому сыну, он передал все свои поля, и все, что у него было, и он его перед смертью, он его благословил и предупредил. Он сказал ему: сынок, наше поле приносит 100 куров зерна, и я тебя очень прошу, будь внимателен, каждый год обязательно отделяй 10 куров, десятину для коина. «А, хорошо, папа, конечно. Ой, папа, я надеюсь, что ты еще не умрешь. Я надеюсь, что ты еще будешь жив. Папочка, не умирай», сказал этот сын. Но невозможно удержать человека в этом мире. Каждый из нас после 120 лет, каждый в свой срок, обязательно мы поднимаемся. Поднимаются наши души на небеса, в Ишиву Ашема, и его папа тоже умер, а этот сын, он остался хозяином всех угодий и дома, и этого замечательного поля, которое было таким плодоносным. И вот он собрал свой первый урожай, 100 куров зерна, вау! И он стал отделять маасер, он отделил маасер 10 куров. Он посмотрел, вау, 10 куров. Как это много, какая... А?
Это он обещает.
Не подсказывай то, что будет дальше, иначе будет неинтересно слушать. Если ты подскажешь, что будет дальше, то всем остальным будет неинтересно слушать. Ай... Он посмотрел, ой, какую кучу зерна, 10 куров я должен отвезти коинам. И у него вдруг проснулась жадность. Жадность, ему не хочется отдавать так много. Но в первый год он еще помнил, что он обещал папе. И он отделил 10 куров и отвез честно коинам. А вот на следующий год, когда он снова собрал 100 куров, то... Он подумал, что слишком много, 10 куров это слишком много для коинов, и он отвез только 9. Только 9 куров он отвез коинам. Пришел следующий год, третий, и вместо 100 куров у него на поле выросло только 90. А 90 это соответствует 9 курам, которые он отдал коинам. Он посмотрел, ой, поле мое принесло мне меньше, я коинам еще меньше отделю. И он отделил коинам только 8 куров зерна. На следующий год, на четвертый, он собрал урожай со своего поля только 80 куров. И так каждый год он отделял все меньше и меньше и меньше, и поле приносило все меньше и меньше и меньше урожай. Прошли 10 лет, и поле, все это поле огромное, принесло всего 10 куров, потому что он в прошлый год отделил только один кур. Ой, такое было отличное поле, так оно плодоносило, и вдруг оно стало неплодоносным. И тут к нему пришли его соседи. Ой, они пришли с музыкальными инструментами, с песнями и плясками. И они ему сказали, поздравляем тебя, поздравляем, ой, поздравляем. Что такое, с чем вы меня поздравляете? Они ему сказали, мы тебя поздравляем, ты стал коином. Как я стал коином? Ай, ты помнишь, что ты должен был отделять коинам сколько? 10 куров зерна. Теперь ты отделял все меньше и меньше, теперь ты сам получаешь, как будто ты коин, ты получаешь только 10 куров зерна. Вместо 100 куров у тебя осталась только десятая часть, только десятина, как будто бы ты стал коином. Ай, мы тебя поздравляем. Ну, соседи, они, конечно, не сделали это для того, чтобы посмеяться над ним. Они сделали это для того, чтобы заставить его задуматься над его поведением, над его поступками. И он понял, что он был неправ, и в этот год он все 10 куров, которые у него выросли на его поле, он все их отвез коинам. И на следующий год поле снова стало плодоносить, как это было при его отце, 100 куров зерна он собрал. Мы видим, что то, что мы отделяем Ашему, ту труму, ту десятину, она... Да.
Хочу сказать, он продавал всего меньше, и потихоньку от него уходил.
Да. То, что мы отделяем Ашему, то, что мы отделяем коинам, то, что мы отделяем левитам, мы от этого не становимся беднее, ни в коем случае. Наоборот, от того, что мы отделяем масрот, от того, что мы отделяем труму, мы становимся богаче. Это условие нашего богатства. Вот здесь, вот на этом рисунке видно, как этот еврей отделяет масер, он в отдельное такое ведро, в отдельную бочку откладывает десятую часть от урожая. И кроме тех обязательных отделений, о которых Тора нам сказала, Тора нам повелела еще и заботиться о бедных. Через год они бывают. Подожди, дай мне сказать. Один год у нас есть масер леви, то, что мы десятую часть отделяем левитам, а следующий год у нас есть масер они, то, что мы отделяем нуждающимся. Потом следующий год опять масер леви и снова масер они, то есть кроме коинов, Тора повелевает нам еще заботиться о бедных. Вот здесь, на этом рисунке, видно, как этот еврей, он дает бедному человеку, цдоку. Да, что ты хотел сказать, Гиль?
Я хотел вам сказать, что тасир, тасир это называется, что человеку нельзя стричься, нельзя пить вино и нельзя идти на кладбище.
А почему ты вдруг о нем заговорил? Разве мы сейчас про Назира говорили? А, у тебя есть такая книжка, и ты знаешь, про что там написано дальше?
Да.
Ага, ну теперь я понял, откуда ты все знаешь. Это очень хорошо. И то, что у тебя есть такая книжка, и то, что ты сам ее читаешь, это очень-очень хорошо, очень правильно. Я очень-очень рад. Совершенно верно. Следующая заповедь, про которую нам говорит Тора в главе Насо, это заповедь о Назире. Назир это человек, который принял на себя обет, принял на себя клятву перед Ашемом, что он в течение 30 дней он не будет прикасаться к вину, он не будет пить вино. И принял на себя все правила, которые описаны в Торе, связанные с Назирутом. Когда человек, он имеет право принять на себя Назирут? Ну, во-первых, я хочу вас сразу предупредить, что в наши дни, когда у нас нет храма, никому не разрешено принимать на себя Назирут, принимать на себя эту клятву. Почему? Потому что после 30 дней Назирута обязательно обязаны принести жертву курбан Назира в храм. У нас сейчас нет храма, мы не можем принести курбан, поэтому и давать такой обет нам сейчас нельзя. Но в те времена, когда был храм, тоже не всякий еврей имел право принести эту клятву. Либо были несколько причин, могут считаться достойными и правильными для того, чтобы принести клятву Назира. Одна из этих причин, если человек, он чувствует, что он, ой, слишком увлекается питьем вина, и он, не дай бог, может стать пьяницей. Ой, он чувствует, что ему так нравится вино, что он, не дай бог, может стать пьяницей. И тогда он приносит клятву Ашему, чтобы удержаться от излишнего питья вина, он приносит клятву Ашему, он приносит Назирут, что он митназер, он отказывается, отстраняется от вина. О, это...
Еще две вещи, что человеку нельзя делать Назир. Нельзя стричься и ходить от...
Подожди, это уже законы, связанные с Назирутом. Сначала, кому вообще можно принимать на себя Назирут, надо сказать. Кому можно, а кому нельзя. Просто так брать на себя Назирут тоже нельзя. Вы знаете, что человек, который принял такую клятву перед Ашемом, он наполняется очень-очень большой святостью. Он следит, очень-очень строго следит за ритуальной чистотой, чтобы он ни в коем случае не дотронулся ни до мертвого, ни до нечистого животного. Он очень-очень-очень должен следить за тем, что он кушает, чтобы это была обязательно еда с особым кашрутом, с кашрутом ритуальным, ритуальной чистоты, с храмовым кашрутом. Ой, он отращивает длинные волосы, все...
Бадац!
Нет, это не бадац, это храмовый кашрут, особый кашрут, которого сегодня нет, потому что нет храма. Он отращивает, ему запрещено все эти 30 дней, ему запрещено стричь волосы, он отращивает длинные волосы, чтобы все видели, что это Назир, и чтобы все остерегались, чтобы нечаянно не дать ему ничего нечистого, не прикоснуться к нему чем-нибудь нечистым, чтобы не нарушить его клятву Назирута. Его наполняет такая святость, что он может даже достигнуть уровня пророчества. Да.
А как должна ему нужно быть на зи?
А?
На зи?
Что?
Как долго ему нужно быть?
Как долго?
Да.
Я же сказал 30 дней, 30 дней. Назирут, он длится 30 дней. Не больше и не меньше. Ай, о...
Это один из меньших. Можно больше.
Нет, 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 нет. Назирут, обычный назирут, он длится... Ария Залман. Обычный назирут, он длится 30 дней, не больше. Есть назирут Шимшон. Я вам не рассказывал еще про Шимшона или уже рассказывал. Это отдельная история, которая описана у нас во вторе, и, может быть, я вам ее тоже расскажу про великого Шимшона, Шимшона-героя. Какой он был сильный, но он был сильный не потому, что он был такой сильный, а потому, что Ашем дал ему силу. Так вот, но сейчас я не хочу про него рассказывать, это длинная история, а я сегодня хочу успеть рассказать и про Назира, и про благословение коинов, и потом еще хоть что-то успеть рассказать из главы Баалойсха. О чем я... говорил, на чем я остановился. Я остановился на том, что такая святость переполняет этого Назира, что он может получить пророчество от Ашема. Он достигает уровня пророчества. И поэтому, конечно же, он должен очень-очень беречься, чтобы не нарушить этот свой обет. Совершенно верно, совершенно верно, Курбан Хатат, потому что все, что у нас есть в этом мире, все наслаждения, все удовольствия, все это дал нам Ашем. И все, что у нас есть, в том числе и вино, и всякие другие приятные и вкусные вещи, это подарок Ашема. И за то, что он на некоторое время отказывается от этого подарка, от подарка Ашема, он приносит искупительную жертву Курбан Хатат. Он просит у Ашема прощения за то, что он отказался на время от подарка, который Ашем всем нам дал. Но видите, что даже несмотря на то, что это такая большая святость и такая высокая честь, тем не менее какая-то отрицательная сторона, за которую он просит прощения. Кто еще может принять на себя клятву Назирута, если он увидел человека, который пьет слишком много, и он опьянел, и ведет себя некрасиво, и он увидел его, и он испугался, как это плохо, как это нехорошо быть пьяницей, и он увидел, ой, он сказал, нет, я не хочу таким быть, и он принял на себя клятву Назирута. Или наоборот, если он увидел Назира, и увидел ту святость, которая его окружает, и он сказал, я тоже хочу стать таким же святым, одухотворенным, как Назир, и в этом случае он тоже может принять на себя Назирут. Дальше нам Тора рассказывает про благословение коинов. И вы знаете, что коины получили заповедь от Ашема, что в синагоге они благословляют нас с возвышения рядом со шкафом, в котором прячется Тора. Они поднимаются. Благословение коинов. Они поднимаются на это возвышение, на биму. Они закрывают руки, накрываются талитом, так чтобы во время их благословения у них на пальцах рук и у них в глазах у коинов появляется изображение, появляется вид имени Ашема. Появляется вид имени Ашема. Это фигура из пальцев коинов. Над ней появляется шхина, присутствие Ашема. И чтобы нечаянно никто не глянул прямо на шхину Ашема и не ослеп от огромной святости, которая в это время находится над руками благословляющих коинов, поэтому они обязательно закрывают руки талитом, чтобы благословение не принесло, не дай бог, вреда кому-нибудь. Кто не знает и может посмотреть прямо глазами на то место, где проявляется шхина Ашема, его присутствие. И коины, они благословляют... Да, как будто если смотришь на очень яркое, жаркое солнце прямо, то можешь, не дай бог, можно ослепнуть. Поэтому на руки благословляющих коинов тоже смотреть нельзя. Обычно коины закрывают руки и лицо талитом. Ну, а там, где коины этого не делают, там, наоборот, те евреи, которые слышат благословение коинов, они стараются не смотреть в это время ни на руки, ни на лицо коинов, чтобы не пострадать. Что же коины, какое благословение от Ашема коины нам передают? Самое первое, они дают нам три благословения. Самое первое, благословит тебя Ашем и сохранит. И варахеха Ашем вейшмереха, благословит и сохранит. Ой, Ашем, он не только дает нам благословение, дает нам подарки. Ашем, он еще и хранит нас с этими подарками. Есть история про царя. История про царя, который очень любил своего министра. И он этому министру дал большой и дорогой подарок. Ах, как министр обрадовался подарку! Он понес его домой в богатой такой роскошной упаковке с украшениями. Ой, как он радостный пошел домой. Пока он шел домой, по пути на него напали два разбойника. Ой, и забрали царский подарок и убежали с царским подарком. Ой, какой он вернулся домой грустный. Царь дал мне подарок, а пришли разбойники, и этот подарок у меня отобрали. Получилось, что он не только не получил награду от царя, но он еще и получил обиду и расстройство. Но не так ведет себя с нами Ашем. Вот эта картинка, на этой видно картинке, как этот министр горюет, а два разбойника убегают с его подарком. Видно? Ой, он схватился за голову. Ой, вместо подарка я получил только обиду, и еще они меня побили, отобрали у меня подарок. Ай, ну Ашем, он не только дарит нам подарки, он не только благословляет нам, он еще и хранит нас, охраняет, чтобы никакие злодеи у нас эти подарки не отняли. То, что дал нам Ашем хранит нас и не позволяет никому нас обижать. Это то, что относится к главе Насо. Теперь я еще, совсем мало времени осталось, я вам расскажу начало главы Баалойско. Всего две минутки осталось, я хочу рассказать про главу Баалойско для детей из Израиля. Ай, в ней рассказывается... Как Аарона Коэн зажигал минору. Ой, когда все колена, главы колен принесли свои корбанот на освящение нового построенного мешкана, только колено Левии, Ашем не приняло от колена Левии никакого подарка. И Аарон испугался, он огорчился, он подумал, ай, Ашем не хочет принимать подарок от моего колена, от колена Левии. Наверное, это потому, что я участвовал в изготовлении золотого тельца. И Аарон почти заплакал. Ой, Ашем увидел, что Аарон почти плачет, Ашем сразу открылся и Аарону сказал, ты не должен огорчаться. От твоего колена то приношение, которое я назначил от твоего колена, оно больше, чем приношение от всех остальных колен. Все остальные колена, они принесли подарок один раз на освящение нового мешкана. А ты будешь каждый день будешь зажигать в этом мешкане, передо мной будешь зажигать минору. Ой, как Аарон обрадовался, что он теперь каждый день сможет приносить приношение, приносить свой вклад, свой подарок Ашему.
Сколько раз он зажигал их и когда?
Каждый день он зажигал...
Перед этим!
А?
Перед, когда Ашем сказал, что он будет...
Нет, вот с этого момента, когда Ашем повелел ему, он каждый день в самый
первый... Но когда Ашем еще не повелел ему, когда он зажигал?
Ну, когда он еще не повелел, то тогда еще не было где зажигать. Мишкан еще только что построили, только-только еще построили, и все колена принесли подарки. Аарон огорчился, а где же подарок от моего колена, от колена Леви? Ашем сказал ему, твой подарок будет зажигать каждый день, каждое утро зажигать Минойру. Ой, с какой радостью, с каким духовным подъемом, как подошел Аарон в первый день он подошел зажечь Минойру. Ой, какое счастье его переполняло, какая любовь к Ашему. Вы знаете, что когда кто-то получает подарок, или кто-то получает какую-то важную должность, то он подходит к исполнению этой должности с очень-очень большой радостью. Был один мальчик в классе, которому Ребе сказал, ты знаешь, у нас в классе с сегодняшнего дня будет расти в горшке цветок, который я купил для того, чтобы украсить наш класс. И я выбрал тебя из всех мальчиков в классе, ты будешь поливать, каждое утро будешь поливать этот цветок. Ой, как этот мальчик обрадовался, из всех мальчиков в классе Рэби выбрал его и дал ему такую важную должность поливать цветок, который Рэби купил. Ой, с какой радостью он его поливал в первое утро. И на второе утро он его поливал, и на третье поливал, и на четвертое прошла неделя. Ой, опять мне нужно поливать этот цветок. Ой, мне уже надоел этот цветок. Прошло 2 недели, и он в первый раз забыл полить этот цветок. Прошел месяц, и смотрят все, цветок начинает засыхать. Он уже, мальчик этот не поливает цветок, уже 3 дня, и на цветке появились сухие листья. А что случилось? Почему в первый день он с такой радостью исполнял... Эту должность, которую ему дал Рэбби, а потом он все хуже и хуже, ему уже стала лень. А, так мы привыкаем к тому, что у нас есть. В первый раз мы радуемся подарку, на второй день мы еще помним эту радость, а на третий день мы уже привыкаем. А, ну, есть у нас еще одна игрушка, есть у нас еще одна должность. Но Аарона Коэн всю свою жизнь... Каждый день, каждое утро он подходил зажигать Минойру с такой же радостью, с таким же духовным подъемом, с таким же желанием, с такой же любовью к Ашему, как в первый день. Всю свою жизнь Аарон, он зажигал Минойру с таким же чувством, с таким же воодушевлением, как в первый день. И мы должны учить этого Аарона и те заповеди, к которым мы уже привыкли. Мы должны вспомнить их, как будто бы мы получили их только что, и исполнять их с такой же радостью, с такой же любовью, как в самый первый раз.